Здравствуйте, дорогие друзья! Я читаю с 17 по 19 стихи из 14 главы книги «Бытие», где рассказывается об Аврааме. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел навстречу в долине Шаве, что ныне долина Царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». У меня здесь возникает несколько вопросов, и у вас, я уверен, тоже. Для начала, откуда взялся этот Мелхиседек? Он появляется на этой странице Писания, выносит хлеб и вино, благословляет Авраама и затем также неожиданно исчезает из Писания. И все. Мне интересно знать, откуда он пришел. Мне интересно знать, куда он уходит, а также какова его роль. Я вижу, что он царь Салимский и также священник Бога Всевышнего. И тут у меня возникает другой вопрос. Откуда он узнал о Боге Всевышнем? Ученые говорят, что первоначально все люди знали живого и истинного Бога, и только затем у них развилось многобожие, поклонение многим языческим богам. Апостол Павел в послании к римлянам в 21 стихе 1 главы говорит, что люди опустились до того, что стали поклоняться твари, творению вместо Творца. Но сейчас пред Авраамом стоит священник Бога Всевышнего. Он знает живого и истинного Бога, и он выносит Аврааму хлеб и вино. Имя Мелхиседек упоминается в Писании 3 раза. Кроме этого места из книги «Бытие», о Мелхиседеке говорит Псалом 109 в 4 стихе, где предрекается явление Христа. «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Наконец, о Мелхиседеке говорится в послании к евреям. Прочитав послание к евреям, я понял, почему в книге «Бытие» нет ни слова о происхождении Мелхиседека. Это странно, ведь книга «Бытие» — это книга родословий, а о родителях Мелхиседека в ней нет ни слова. Апостол Павел в своем послании к евреям ясно говорит, что Мелхиседек без отца, без матери, не имеет ни начала дней, ни конца жизни. Павел уподобляет служению Мелхиседека священство Христа, которое также велось по чину Мелхиседека, то есть не имело ни начала дней, ни конца жизни. Священство по чину Аарона было обращено лишь к Израилю и Скинии. А наш Господь в своей сущности не имеет ни начала дней, ни конца жизни, и священство Его есть священство по чину Мелхиседека. В 20 стихе этой главы книги «Бытие» мы читаем слова Мелхиседека. «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Далее мы читаем, что Авраам дал Мелхиседеку 10-ю часть из всего, то есть десятину. Откуда он узнал, что должен платить священнику десятину? Видимо, об этом ему было дано божественное откровение. Об этом и о многом другом. Прочтем стих 21 из 14 главы. «И сказал царь Содомский Аврааму: отдай мне людей, а имение возьми себе». Вот оно, искушение. В соответствии со сводом закона в царях Хаммурапи, Авраам в то время имел полное право и на имение, и на людей. Но царь Содомский был хитер. Он сказал: «Отдай нам людей, а сам забирай имущество, оно твое». Авраам оказался перед искушением. Если бы он не устоял, то отныне царь Содомский мог бы сказать: «Этот Авраам очень богат, но благословил его не Бог, это я сделал его богатым». Послушайте, что сказал Авраам царю Содомскому: «Поднимаю руку мою к Господу, Богу Всевышнему, владыке неба и земли, даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». Когда Авраам только уходил на войну, он положил завет с Богом и, наверное, сказал: «Боже, я иду на войну не за добычей, мне не нужно богатство. Я хочу освободить и вернуть моего племянника Лота». И Бог благословил его. Теперь Авраам говорит это царю Содомскому, как своего рода свидетелю. А вот стих 24. «Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Энер, Эшкол и Мамри, пусть возьмут свою долю». Авраам в этом стихе говорит: «Остальные имеют право на добычу, пусть возьмут ее, я же ничего не возьму. Пусть платой моим молодым спутникам за то, что служили мне, будет пища, которую они съели, я же от тебя не возьму ничего». Теперь мы переходим к 15 главе книги «Бытие». В стихе 1 главы 15 мы читаем: «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: „Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика“». В тексте об этом не говорится, но позвольте предположить, что, может быть, во время битвы жизнь Авраама оказалась в очень серьезной опасности, и он уже не надеялся, что останется в живых. А Бог ему теперь просто напоминает: «Я твой щит, Авраам. Награда твоя весьма велика». Другими словами, Бог говорит: «Хорошо, что ты отказался от добычи. Я твоя награда. Я хочу наградить тебя». Подумать только, что Бог может сделать с человеком, если этот человек хочет лишь поверить ему и обратиться к нему. Если вы думаете, что Авраам похож на одного из благочестивых людей, столь знакомых нам сегодня, каждое утро наводящих глянец своей набожности, вы глубоко ошибаетесь. Авраам очень практичен, он сразу же переходит к деталям. Мне кажется, Бог хочет, чтобы и мы так поступали. И я хочу, чтобы мы избавились от этой ханжеской набожности и лицемерия, присущих сегодня многим фундаменталистам, представителям традиционных протестантских церквей. Послушайте, что говорит Авраам во 2 и 3 стихах. «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Другими словами, он просит: «Мне не нужно более богатства. На сердце у меня одно, у меня нет детей, и я хочу сына. Ты обещал сделать меня отцом народов, ты обещал, что потомство мое будет как песок земной, но у меня вообще нет детей». В соответствии с законами того времени, а именно со сводом законов царя Хаммурапи, Елиезер, его управляющий, у которого были дети, со временем должен был унаследовать все имущество, если у Авраама не появится детей. И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». Так написано в стихе 4. Если вы ведете себя практично с Богом, то и Он становится очень практичным. Он говорит: «Я дам тебе сына, Авраам», и берет Авраама за руку и ставит его под звездным небом и говорит далее: «Посмотри на небо и сосчитай звезды. Если ты можешь счесть их, столько будет у тебя потомков». Вот что замечательно. Сначала Бог сказал, что потомство Авраама будет как песок на берегу моря, а теперь Он говорит, что потомков у него будет так же много, как звезд на небе. Авраам не мог сосчитать всех звезд на небе. Его взору было открыто около 4000 звезд, но в небе их тогда было, может быть, более 50 000. Авраам не мог сосчитать свое потомство. Не можете его сосчитать и вы сегодня. У Авраама на самом деле два потомства. У него есть человеческое потомство, народ Израиля, и духовное потомство – церковь. Как церковь стала духовным потомком Авраама? Верой. Павел в 29 стихе 3 главы послания к Галатам сказал, что верующий во Христа – это семя Авраамова. И по вере в Иисуса Христа они становятся не физическим, а духовным потомством Авраама. Поговорим теперь о вере Авраама. Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность, гласит стих 6. Перед нами одно из величайших утверждений Писания. Авраам поверил Господу. Это значит, что Авраам сказал Богу: «Я полностью полагаюсь на Тебя, я верю Тебе». Аминь. И эта вера вменилась ему в праведность. Апостол Павел говорит об этом в послании к Римлянам, глава 4, стихи с 1 по 5. «Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел во плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это, то есть его вера, вменилось ему в праведность. Это не было праведностью, но Бог вменил ему это в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Если вы, друзья мои, делаете что-то для своего спасения, тогда получается, что Бог в долгу у вас. Но, друзья мои, Бог спасает исключительно благодатью. Другого метода у Него нет и не было. И если вы спасетесь, то только потому, что вы примете Христа как своего Спасителя и поверите, что Бог позаботился о вашем спасении. Апостол Павел пишет: «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность, независимо от заслуг. Вера его вменяется в то, чем она не является, то есть в праведность. Авраам просто поверил Богу. Он принял то, что сказал ему Бог». Именно так можно спастись. Поверить в то, что Бог сделал что-то для вас, поверить, что Христос умер ради вас и воскрес. И Бог объявит вас праведником только за то, что вы приняли Христа. В 3 главе послания к Галатам, стихи 6 по 9, мы находим ту же великую истину. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Вера Авраама сделала его верующим перед Богом, но спасся он не потому, что был верующим. Он спасся, потому что Бог сделал все для его спасения. Понять это для нас крайне важно. Теперь поговорим о завете Бога с Авраамом. Прочтем стихи 7 и 8. «И сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» И снова мы видим, какой Авраам практичный человек. Он хочет иметь дело с реальностью, и нам надо тоже так же поступать. Нам нужна реальность в нашей христианской жизни. Если в нашей жизни нет реальности, там нет ничего. Множество людей сегодня лишь играют в игру, которую они называют церковью. Авраам же очень практичен. Он хочет быть уверенным наверняка, что хочет достоверных подтверждений. А знаете, что Бог ему скажет? Он скажет: «Авраам, хорошо, что ты об этом заговорил. Встретимся у нотариуса, и я заверю контракт, который мы хотим заключить. У тебя будет сын. Итак, встречаемся, и я поставлю свою подпись». Подождите возражать и возмущаться. Позвольте мне сказать, что вы правы. Библия ничего такого не говорит. Бог и Авраам не встречаются у нотариуса. Но если перевести Библию на современный юридический язык, то получается, что именно так Бог сказал Аврааму. В стихах 9 и 10 мы прочтем, что именно он сказал. «Возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял их всех, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. Бог велел Аврааму приготовить жертвоприношение. Он должен был взять телицу, козу и барашка, рассечь их пополам и положить их части одну против другой. Горлицу и голубя он не рассекал, но тоже положил их друг напротив друга. Так в те времена люди заключали договоры. Допустим, один человек договаривается купить овец у другого. Они начинают готовить жертву. Один, стоя у одной половины жертвы, берет за руку другого, стоящего у другой половины жертвы. Они заключают сделку и проходят между двумя частями жертвы. Это соответствовало нашей сегодняшней процедуре заключения договора у нотариуса. Мы видим, что Бог прибегает к юридической процедуре, которая была в ходу во времена Авраама. В книге пророка Иеремии, глава 34, стих 18, мы видим упоминание об этом обычае, который был широко распространен не только у этого народа, но и у всех народов того времени. «И отдам преступивших закон мой и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицем моим, рассекши тельца надвое и прошедшим между рассеченными частями его». Так люди заключали договор. Они брали жертву, рассекали ее и проходили между ее частями. И Авраам все приготовил в соответствии с указаниями, которые ему дал Бог. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их, читаем мы в стихе 11. Очень жизненная сцена. Авраам все приготовил, и пока он ждет Господа, слетаются стервятники. Авраам отгоняет их, иначе они сожрут жертву. «Окажись вы там». Вы бы, зная обычаи, могли сказать: «А с кем же ты заключаешь договор, Авраам? Что-то его не видно. Опаздывает, наверное». Авраам же ответил бы: «Да нет, не опаздывает. Он ведь велел мне все приготовить и сказал, что придет заключать договор. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. Это стих 12. Авраам во сне утратил способность двигаться, он бездействует. Очень странно, что Бог решил усыпить его в то время, когда он должен был заниматься заключением договора. Но ведь это был необычный договор. Сам Бог заключал его и проходил между частями жертвы. Бог давал обещание Аврааму. Авраам же не совершал никаких действий, потому что он ничего не обещал. Авраам просто поверил Богу, только и всего. То же самое произошло почти 2000 лет назад, когда Бог послал к людям Иисуса Христа. Бог-Отец так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, и Сын согласился прийти на землю и умереть за грехи людей, за ваши грехи и мои, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Шотландии жила одна милая женщина, у которой был сын. И он уехал учиться в колледж города Глазго, а вернулся оттуда атеистом, неверующим человеком. Когда за завтраком мать рассказала ему о том, что она верит в свое спасение, сын сказал: «Откуда ты знаешь, что ты спасена? Твоя маленькая душа ничего не значит в этом мире». Когда они кончили завтракать, мать, присев рядом с ним, сказала: «Ты знаешь, наверное, ты прав. Моя душа и правда ничего не значит. В безграничности своей вселенной Бог обо мне может и не вспомнить. Но если Он не спасет меня, Он потеряет больше, чем я. Я потеряю только свою никому не нужную душу. Он же потеряет свою репутацию. Ведь Он обещал спасти мою душу». Бог обещал каждому верующему во Христа жизнь вечную. Именно Бог участвовал в принесении жертвы. Именно Бог заключил договор с человеком. Я читаю стихи с 13 по 16. «И сказал Господь Аврааму: „Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В 4-м роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Бог как бы говорит Аврааму: «Я не могу сейчас дать тебе эту землю, потому что амореев я тоже люблю и хочу дать им еще время прийти ко мне». И Бог дал амореям 400 лет. Ведь это немало, как вы считаете, чтобы они пришли к Нему? Но единственным в той земле человеком, кто пришел к Нему, была хананеянка, блудница Раав. Она пришла к Богу, она поверила Ему. А ведь возможность спастись Бог дал всем амореям. В заключении беседы я читаю стихи с 17 по 21. «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошло между рассеченными животными. Тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: „Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, кенеев, кенезеев, кедмонеев, хиттеев, ферезеев, рефаимов, амореев, хананеев, гергесеев и иевусеев“. и дым, и пламя, прошедшие между рассеченными животными, говорят о Христе. Печь говорит же о суде. Огонь – это Христос, свет миру. Бог обозначает землю, которую Он обещал Аврааму. А, кстати, вспомним еще раз, что Авраам обещал сделать Господу? Да ничего, он просто поверил Богу. Бог спасет и вас, спасет своей благодатью, если вы поверите в то, что Он сделал для вас.